אני
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Закон об оскорблении величества в Азербайджане. Спящая террористическая ячейка в Ингушетии. Очередная годовщина штурма Грозного, последнего шага к российско-чеченской войне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях во Франции проходит второй тур праймерис республиканцев. Около Мосула найдено массовое захоронение езидов. Пожарные Израиля потушили масштабные пожары на территории страны. Участники второго тура первичных выборов правоцентристской оппозиции партии республиканцев во Франции Франсуа Фийон и Алэ Жюпе проголосовали. Оба политика прибыли на избирательные участки одновременно и довольно рано, чтобы избежать больших очередей. Победитель первого тура, экс-премьер-министр Фийон, голосовал в мэрии 7-го округа Парижа. В ожидании своей очереди он нашел время поговорить с избирателями. «Теперь я жду вердикта избирателей, свое слово скажут они», – сказал он на пути к машине. Его соперник, мэр Бордо Ален Жюпе, голосовал в своем городе вместе со своей супругой Изабель. Он провел около четверти часа в общей очереди. Франсуа Фийон выиграл первый раунд праймерис неделю назад, получив 44% голосов, в то время как его соперник Ален Жюпе набрал 28,5%. Победитель сегодняшнего голосования будет баллотироваться на пост президента весной следующего года. На президентских выборах во Франции, как ожидается, сойдутся кандидаты республиканцев и лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен. Вблизи Мосула найдено два массовых захоронения, в которых обнаружены тела 18 езидов, представителей иракского религиозного меньшинства. Об этом стало известно после того, как бойцы курдской пешмерги выбили джихадистов из Мосула. Тысячи езидов были убиты и похищены экстремистской группировкой «Исламское государство». Бойцы курдской пешмерги обнаружили могилы возле перекрестка Шабабит на северо-западе Ирака во время обследования местной территории. В захоронении находились кости и удостоверения личности, которые были закопаны песком при помощи бульдозера. «Исламское государство» систематически убивало, захватывало и брало в рабство тысячи езидов летом 2014 года, когда они захватили Синджар, где многие из них жили. Следователи ООН считают, что действия исламского государства по отношению к езидам представляют собой геноцид. Мэр Синджара считает, что последние найденные массовые захоронения езидов являются 29-м по счету. По его мнению, это число может возрасти до более чем 40 по мере того, как территории будут освобождаться от боевиков. Религиозная секта езидов, насчитывающая около 400 тысяч человек, чьи убеждения сочетают в себе элементы нескольких древних ближневосточных религий, считаются исламистскими повстанцами-суннитами, дьяволопоклонниками.
Эхо Кавказа. Новости.
Пожарным Израиля удалось потушить масштабные пожары, охватившие несколько городов страны на этой неделе. Об этом агентству «Франс-Пресс» заявил представитель спасательной службы Ярам Леви. Сильные пожары начались во вторник вечером в районе Иерусалима. Позднее они распространились по всей стране. Очаги возгорания были отмечены в городах Хайфа, Хадера, а также в районе Латруна между Тель-Авивом и Иерусалимом. В ряде городов было объявлено чрезвычайное положение. Их население эвакуировали. В результате пожаров пострадали 130 человек. По информации израильских СМИ, огонь нанес ущерб на сумму около 120 миллионов евро. Министерство внутренних дел страны полагает, что часть возгораний стала результатом умышленных поджогов. Израильские правоохранительные органы задержали более 30 подозреваемых. Помощник президента США по национальной безопасности Сьюзен Райс в интервью Фариду Закария из CNN заявила, что Россия борется с исламским государством в Сирии лишь отчасти. По словам помощника президента США, главная цель России в Сирии не экстремистская группировка «Исламское государство» и не Аль-Каида, а поддержка президента Сирии Башара Асада и уничтожение оппозиции Асаду, большинство из которой – умеренная оппозиция, а не экстремистская. По словам Райс, интересы россиян в поражении исламского государства имеют вторичный характер. Думаю, этот интерес у них вторичен из-за близости России к Сирии и риска того, что чеченцы и другие, кто сражается в Сирии в числе боевиков исламского государства, могут вернуться на российскую территорию, заявила она. Если вы посмотрите на то, как они распределили свои усилия и ресурсы, то все сводится к поддержке Асада и к тому, чтобы бить оппозицию без разбора. По большей части умеренную оппозицию и в меньшей степени иметь дело с исламским государством, подчеркнул представитель Белого дома.
Думаю, главные цели президента Владимира Путина в том, чтобы видеть Россию восходящей мировой державой и восстановить российскую гордость и национализм. Путин, как известно, является бывшим офицером КГБ, и он очень сокрушался по поводу распада Советского Союза, а также и в отношении периода, который Россия пережила, когда была экономически и политически слабой. Думаю, он рассматривает свой мандат и свою цель в восстановлении русской славы и хочет сделать это за счет международного права и норм в тех случаях, когда это служит его целям.
По мере продолжения конфликта в Сирии, число детей, живущих в осажденных городах этой страны, за последний год удвоился и достиг почти 500 тысяч. Об этом сообщил детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Около полумиллиона детей находятся в 16 осажденных районах и практически полностью отрезаны от гуманитарной помощи, говорится в сообщении фонда.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Азербайджане попытка унизить честь и достоинство президента станет уголовно наказуемой. Предложение по этому поводу направил в Милли Меджлис Азербайджана генпрокурор Закир Гаралов. Согласно проекту, за эти действия предусмотрены наказания в виде штрафа в размере от 500 до 1000 манатов. Кроме этого, виновному могут назначить исправительные работы до 2 лет или лишение свободы сроком на 2 года. Но и этого показалось генпрокурору мало. Если пользователь сети решит написать что-то плохое о президенте с поддельного аккаунта, его наказание ужесточится еще больше. Штраф до 1500 манатов и лишение свободы до 3 лет. На этом в Азербайджане не остановились. Депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что подобные положения также должны быть приняты в связи со статусом первой леди страны, поскольку оскорбительные выражения и унижение чести и достоинства в отношении супруги президента должны приравниваться к оскорблению самого президента. Также депутат предложил отнести эту меру и к экс-президентам. Тут нельзя не вспомнить Гияса Ибрагимова, которому дали 10 лет тюрьмы за надпись на памятнике Гейдару Алиеву. Де юре ему инкриминировали хранение наркотиков, даже не хулиганство и не вандализм. И вот сейчас решили бить не в бровь, а в глаз. Мы поговорили об этом с директором азербайджанского информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым.
Мехман, почему, по-вашему, вдруг сейчас господин генпрокурор озаботился этим? Насколько я понимаю, подобный закон в стране уже был, и есть статья в Уголовном кодексе, которая охраняет честь и достоинство конкретного президента. То есть сейчас эта мера направлена именно на интернет, в частности, на соцсети. Почему это вдруг стало актуальным?
В принципе, дело не в том, что даже на соцсети, а просто они ужесточили в этом смысле. И в плане штрафов, размеров, ответственности. То есть речь идет об ужесточении ответственности. Второе, значит, это фейковые, так сказать, называемые аккаунтов и так далее. То есть об этом. Но в целом, если посмотреть на ситуацию, что вдруг они опять вспомнили, дело в том, что периодически уже последние, скажем, 5 лет, особенно более интенсивно, вводятся различного рода поправки, ужесточающие свободу действий и журналистов, и пользователей сети, активистов сети, скажем, блогеров и так далее. И эта тенденция все время присутствует. Но я думаю, что оно не имеет никакого практического эффекта серьезного. Власти, в принципе, используют эти статьи не столько для привлечения к ответственности по этим статьям, потому что нас, в принципе, арестовывают и привлекают к ответственности за хулиганство, за наркотики, скажем, да. Правда, они играют роль какой-то механизма использования или усиления самоцензуры у участников сети. В какой-то степени это больше носит характер запугивания, потому что я опять повторяю, что по этим статьям обычно не привлекаются к ответственности. В данном случае они опять об этом вспоминают для того, чтобы в какой-то степени обуздать вольнодумие в интернете, скажем так. Да? Это показывает, что проблема существует. Они до сих пор использованы и примененные поправки, результатов особо не дали. И поэтому они опять хотят как бы напомнить, что есть эта проблема, есть ответственность, и тем самым как бы усилить значит, самоцензуру участников сети, журналистов и так далее. Я думаю, что больше всего это. И озабоченность это исходит из того, что активность все-таки есть. Я вам могу привести хотя бы даже элементарный пример. Это двух молодых ребят, которых арестовали за графит. Речь идет даже просто, и эти ребята на суде заявили, что они делали это осознанно, они не каются, несмотря на то, что это получают большие сроки. Если молодые люди делают это уже в открытую, не где-то под какими-то фейковыми именами, где-то скрыто и так далее, даже в открытую же это делают, это показывает, какое напряжение сегодня существует в обществе, особенно среди молодежи по отношению к власти, как бы, позиция. Она наглядно показывает, какова сегодня ситуация в Азербайджане в отношении общества власти. То есть вот я даже пример привел открытого сопротивления, открытого, скажем, неприятия. Я уже не говорю там, что происходит в этих сетях и так далее, и так далее. Но
высоки ли шансы, что этот закон будет утвержден?
Наши власти, к сожалению, все еще думают критериями прошлого. Даже Ильхам Алиев, встречаясь с представителем информационных агентств, когда он входит в полемику вице-президентом Associated Press, он даже все время говорит о свободе печати. Он говорит, повторяет, свобода печати в Азербайджане, свобода печати в Азербайджане. Какая свобода печати, если в Азербайджане, простите, печати не осталось? Все, большая часть все в интернете, а печать-то уничтожили. О какой печати может идти речь? Даже еще они используют термины вот эти старые, говорят о свободе печати. Вот. И в этом смысле как бы они, я об этом говорю, что дело в том, что вот вы задали вопрос, почему. То есть ситуация показывает, что справиться с вольнодумием среди журналистов, особенно среди сегодня в интернете, практически невозможно. То есть это расползает, этот процесс идет, и остановить его невозможно. И в связи с этим как бы появляются все новые и новые различные розы технические возможности для того, чтобы обезопасить тех, кто участвует в сети. Скажем, вот последний WhatsApp, например, применяет кодированные, начал применять кодированные разговоры, тексты, там, видео и так далее, и так далее. То есть все для чего делается? Чтобы защитить свободу мысли в интернете. Или интернет вообще надо закрывать в Азербайджане, или надо соглашаться с тем, что это есть, присутствует. То есть борьба значит, с вольнодумием таким образом, она бессмысленна. И завтра будут появляться все новые и новые различные роды технические возможности, которые будут просто... Властям будет очень сложно бороться с этим, находить их, привлекать к ответственности, наказывать и так далее. Тем более, что сегодня очень много людей работает из-за рубежа. У нас есть и средства массовой информации, которые за рубежом работают, там Мейдан ТВ, там Азербайджанский час и так далее. И появляются различные другие какие-то частные самостоятельные инициативы. И в этом смысле бороться просто с этим бессмысленно. Я думаю, что власть просто в растерянности, она не знает, как с этим бороться. В свое время они взяли под контроль печатные СМИ полностью и думали, что таким образом они будут контролировать все. Потом они кинулись на интернет, стали скупать всех, кого можно было, и создавать, называемые независимые средства массовой информации, которые они контролируют. Они думали, что таким образом вот они вот заставят всех как бы читать то, что они хотят, все будут как бы получать новости из тех источников, которые они хотят. Они вот настолько они примитивно подходили к этому вопросу. Они поняли, что на данном этапе людям есть достаточно возможности выбирать то, что они хотят в сети, смотреть, что хотят, читать, что хотят и так далее. И много будет таких людей, которые будут представлять такого рода информацию, которая сегодня востребована в обществе.
То есть я хочу сказать, что политика, которая была направлена на подавление, на ужесточение и так далее, провалилась. И вот эти новые указы, то есть новые инициативы генпрокурора именно свидетельствуют об этом. Они растянутся, они не знают, что делать. И вот очередная это попытка напугать, я больше ничего здесь не вижу.
Ну, это получилось. У меня в соцсетях мои азербайджанские друзья, почти никто, единицы прокомментировали эту новость. Как вообще общество отнеслось к этому? То есть вот оппозиция несколько флешмобов провела и все затихло?
Нет, дело в том, что ну, общество в целом до сих пор, сколько бы ни принимали подобного рода поправок, сопротивления-то особенно не было, скажем, открытого какого-то общества. Были различного рода заявления, комментарии со стороны независимых представителей СМИ или журналистских организаций, правозащитных и так далее. Но в целом, как бы, открытого какого-то сопротивления нет. И я бы не сказал, что на сегодняшний день, в принципе, по большому счету, скажем, средства массовой информации практически 99% находятся под контролем властей. Скажем, очень много различного рода гонго-организаций, которые работают, скажем, в сфере журналистики и так далее. Это тоже поголовно присутствует. Вот. Сегодня люди научились, как бы, так, сложилась такая ситуация, когда люди не в открытую каким-то образом выражают свой протест, там выходят, где-то что-то говорят и так далее. Вопрос не в этом. А вопрос в том, что они продолжают в той же сети продолжать делать свою работу. Распространять информацию, обсуждать, говорить и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, что, по крайней мере, в этом смысле проблема для властей существует, она остается. Если бы не было проблем, они бы никогда бы этот вопрос не поднимали, это 100%.
Это была беседа с директором азербайджанского информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
О ликвидации еще двух членов банд подполья в Ингушетии заявили на этой неделе в Национальном антитеррористическом комитете России. Действительно ли в республике возможна активизация вооруженного подполья или речь идет о контролируемом процессе борьбы с террористическими угрозами? Далее Тимур Акеев.
24 ноября в Назране провели очередную спецоперацию по захвату предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования. В этом году это уже третья спецоперация, когда подозреваемых не удалось взять живыми. Сначала в мае сотрудники силовых структур в один день, но в разных местах, убили 5 человек. Хизира Галаева, братьев Усмана и Зураба Цовоевых и еще двух братьев Нестоевых. Согласно официальной версии, все эти люди оказали вооруженное сопротивление. Но родители Нестоевых и Цовоевых публично заявили о своем несогласии с такой трактовкой событий. Свои сомнения они высказали корреспонденту «Новой газеты» Елене Масюк, когда она приезжала в Ингушетию в составе делегации Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Это было сделано в рамках закона крайне разборчиво и правильно, а дальше следствие разберется, прокомментировал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров все заявления о внесудебных казнях. Тогда же официальные источники сообщили о раскрытии в республике спящей ячейки ИГИЛ. Было задержано еще более 10 человек по этому делу, а в октябре пресс-служба ФСБ отчиталась уже о ликвидации эмиссара Исламского государства Зубейра Саутиева. Вместе с ним в заблокированном частном доме в селении Насыркот убили еще 3 человек после того, как переговоры об их добровольной сдаче зашли в тупик. Примерно в то же самое время, но в другом населенном пункте застрелили супругов Аушевых. И в этом случае сотрудники ФСБ заявили о вооруженном сопротивлении. Родственники убитых не стали обращаться с жалобами на действия силовиков, как, впрочем, и в случае с задержанием 14 ноября 5 жителей Ингушетии, обвиняемых в связях с группой Зубейра Саутиева. Если проанализировать все пресс-релизы Национального антитеррористического комитета по Ингушетии за последние полгода, получается, что спецслужбы действуют на опережение, не давая пробудиться спящей ячейке ИГИЛ. В противном случае населению республики угрожала бы серия терактов в местах массового скопления людей. По сложившейся традиции правоохранительные органы выдают минимум информации, ограничиваясь стандартными формулировками. Согласно тем же источникам, отец и сын Илиевы, убитые 24 ноября, также оказались вовлечены в ячейку ИГИЛ. Как доказательство этому утверждению, оперативная съемка демонстрирует изъятие из их дома боеприпасы и флаг с символикой Исламского государства. В этот раз не обошлось без потерь со стороны спецназовцев. По официальной информации, до того, как начался штурм дома, оттуда вышли женщины. при каких обстоятельствах погибли сотрудники, официальных данных нет. Но по версии, которую слышали соседи Ильевых, из блокированного дома вышли все члены семьи, кроме сына. Хозяин дома в сопровождении двух сотрудников ФСБ вернулся обратно, чтобы попытаться убедить сына сдаться, и в это время внутри дома началась стрельба. По состоянию на 26 ноября жалобы от родственников Ильевых в органы прокуратуры или в правозащитные организации не поступали, а трупы отца и сына находились в морге республиканской больницы под охраной. Дом Ильевых взорвали. По странному стечению обстоятельств, 24 ноября, когда силовики проводили разминирование в доме Ильевых при помощи накладного взрыва, на здании прозвучал еще один незапланированный. СМИ сообщили о взрыве газа при проведении земельных работ по улице Почтовой, в результате которого погибли 3 сотрудника водоканала и еще 2 человека получили ранения. Официальную версию подтвердил и глава республики, который пообещал наказать виновных, пренебрегших мерами техники безопасности. Очевидцы этого происшествия сомневаются в том, что взорвался газопровод. Тела погибших буквально разорвало на части. Есть предположение, что при рытье траншеи ковш трактора задел заложенное в землю взрывное устройство. Если это так, следствие должно разобраться в том, каким образом и когда бомба оказалась закопанной в нескольких метрах от забора новой школы, открытие которой планировалось в ближайшее время. Необходимо как можно подробнее информировать население об обстоятельствах случившейся трагедии, о ходе ее расследования, чтобы не допускать вольной интерпретации этих событий. Эскалация вооруженного конфликта сразу в 4 регионах Северного Кавказа может быть связана как с усилением подполья, так и с желанием силовиков продемонстрировать эффективность Нацгвардии, считают кавказоведы, опрошенные недавно интернет-изданием «Кавказский узел». Пока сложно говорить о том, является ли обострение ситуации в Ингушетии тенденцией, но увеличение количества спецопераций на территории республики – сигнал очень тревожный. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А теперь время нашей постоянной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. На этот раз очередная годовщина штурма Грозного.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Сорванные башни танков. Вот что вчера, 26 ноября, можно было видеть в ленте Фейсбука. Ничего удивительного. Очередная, уже 22-я годовщина штурма Грозного, последнего шага в Первой Чеченской войне. Вспоминая эти события, кто-то писал о сотнях убитых и плененных российских солдат и офицеров. Ссылались при этом на Википедию. Что ж, придется уточнить эти сведения. Ниже много интересного, но ничего секретного. Все это было опубликовано в российских газетах 94-96 годов. Операция по свержению правительства Дудаева и замене его на промосковскую антидудаевскую оппозицию готовилась много месяцев. Об этом много раз говорилось на совещании директора ФСК, Федеральной службы контрразведки, с замами и руководителями управлений, но никаких определенных планов не разрабатывалось. О развитии ситуации в Чечне регулярно сообщали руководству страны, замминнацу Котенкову, а тот руководителю администрации президента Филатову. В октябре-ноябре 1994-го лидеры антидудаевской оппозиции Умаров Турханов и Беслан Гантемиров зачастили в Москву, пытаясь встречаться с Черномырдином. В октябре на совещании в ФСК, курировавший операцию начальник московского управления Савастьянов, сказал, что товарищам надо помочь. Савастьянов позвонил начальнику управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанту Семенову и велел помочь нашим товарищам в ФСК по Чеченской Республике, подобрать специалистов из военнослужащих, которые умели бы обслуживать и использовать бронетехнику. Семенов позвонил начальнику управления военной контрразведки Карпову и переадресовал просьбу подобрать соответствующие кадры. Карпов позвал к себе начальников отделов контрразведки подмосковных соединений. В конце октября 1994 года в Москву прилетели 13 оперативных сотрудников из ФСК Чечни. 3 по 9 ноября группа ездила по воинским частям Солнечногорского и Наро-Фоминского гарнизонов. Конспиративно встречалась там с добровольцами, заранее выделенными контрразведывательным начальством, и заключали с ними контракты на обслуживание бронетехники и участие в боевых действиях. Контракт составлялся в одном экземпляре и скреплялся печатью с двуглавым орлом. За то, что доброволец подписывал контракт, он сразу на месте получал 1 миллион рублей. 3 миллиона по контракту стоила подготовка бронетехники к бою. 25 миллионов обещали за легкое ранение, 50 за ранение средней тяжести, 75 за тяжелое. В случае гибели обещали выплатить родственникам 150 миллионов, тех еще, не деноминированных рублей. Контракты, по словам добровольцев, заключали с ними граждане европейской наружности, представлявшиеся сотрудниками ФСК. Кто-то имел дело с Александром Ивановичем, кто-то с Анатолием Александровичем, кто-то просто с Огородниковым. Вербовщики затем отбыли в Моздок вместе с добровольцами и расплачивались за выполненную работу на месте. Причем тот человек, который завербовал конкретного наемника, с ним же и расплачивался. Вербовщики были не чеченцами. Таманские дивизии подписали контракты 3 уволенных в запас военнослужащих. В Кантемировской 31 уволенный и 22 военнослужащих. На курсах выстрел 8 офицеров и прапорщиков плюс 2 прапорщика уволенных в запас. В 18-й мотострелковой бригаде 4 офицера, 6 прапорщиков и 3 солдата. Майор Валерий Иванов, капитан Андрей Крюков и старший лейтенант Евгений Жуков, военнослужащие полка обеспечения учебного процесса солнечногорских курсов выстрел, подписали с ФСК контракт на сумму 9 миллионов рублей. Контрразведчик рассказал им, что в распоряжении Дудаева есть один неработающий танк и 2 неисправные гаубицы, что Дудаев давно за границей, а истомленное тираном население с нетерпением ждет восстановления конституционного порядка. Короче, обещал бодрую прогулку. За прогулку аванс 1 000 000 рублей, участие в операции 5, удачное завершение операции 3, уничтожение огневой точки 3, БТР, танка 3, самоходные артиллерийские установки или объекта 5 миллионов рублей. В Моздоке на базе «Арсенал» добровольцы обучали чеченские экипажи. Всего было 40 новых танков, из них 16 машин с русскими экипажами. Накануне штурма в Моздок прибыла большая группа офицеров, среди них начальник генштаба Колесников. Перед штурмом добровольцам присвоили псевдонимы, отобрали документы, в общем, попытались скрыть все признаки российского происхождения. Маршем на Грозный руководили сами Автурханов и Гантемиров, однако разрабатывали операцию специалисты Минобороны. Непосредственно боевыми действиями в Грозном руководил заместитель командира Волгоградского корпуса Жуков. «Все должно было пройти, как в кино», – рассказывал майор Иванов. «Мы под прикрытием пехоты входим в город. Над нами вертолеты поддержки, над вертолетами спутники, контролирующие обстановку. Занимаем позицию Белого дома, телецентра, здания государственной безопасности, МВД и дома печати. Население ликует, короче, парад планет». Парад планет, так на армейском жаргоне называют сборы учения с имитацией действий против условного противника. Парад, однако, с самого начала принимал несколько странные формы. Доблестная чеченская пехота на автобусах, УАЗах и частных машинах почему-то сразу поехала не впереди, а за танковой колонной. Сама же колонна входила в город весьма своеобразно. Майор Иванов останавливал свой танк на красный свет светофора, поворотниками указывал водителям грозненских машин предполагаемое направление своего движения. Время от времени приходилось высовываться, спрашивать население, как проехать к президентскому дворцу. В течение нескольких часов танки стояли на улицах города, и экипажи не знали, что им делать дальше. Попытки связаться по рации с «Орионом», позывной руководителя операции, ни к чему не приводили. «Орион» на связь не выходил. Когда солдаты вылезли из танков, стали покупать в ларьках сигареты, общаться с местными жителями, и ситуация стала напоминать трагикомический фарс. А потом чеченская оппозиционная пехота бежала, танки были расстреляны, российские добровольцы были убиты или попали в плен. Тайна той гибридной войны недолго оставалась в секрете. Тогда гибридная война вскоре превратилась в открытую. Уже 11 декабря 1994 года колонны федеральных российских войск пересекли административные границы Чечни. Начиналась первая чеченская. 20 лет прошло, но насколько все похоже на рассказы о другой войне, о событиях последних 2 лет. Из Чечни напоминания и предупреждения. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Большинством голосов грузинский парламент выразил доверие правительству Георгия Квирикашвили и правительственной программе. Для получения доверия правительству была необходима поддержка списочного большинства парламента. Так, представленный состав правительства поддержали 110 депутатов, против проголосовали 19 парламентариев. Обновленный состав грузинского Кабмина и правительственную программу «Свобода, быстрое развитие, благополучие 2016-2020» представил депутатам, представленный на пост премьер-министра Георгий Квирикашвили. Слушания проходили в различных парламентских форматах последние три дня, сообщает Интерпресс-Ньюс. Основные изменения в правительстве грузинской мечты в основном осуществлены в направлении экономической команды. В частности, на посту министра финансов Надара Хадури сменит Дмитрий Кумсишвили. Пост главы Минэкономики займет Георгия Гахария. На пост министра инфраструктуры вместо Надара Джавахишвили представлена кандидатура Зураба Алавидзе. В правительство на пост министра энергетики вернется Каха Каладзе. Новый член правительства, бывший председатель свободных демократов Виктор Далидзе, который займет должность госминистра по вопросам евроинтеграции. В составе правительства больше не будет аппарата госминистра по вопросам диаспоры. В Тбилиси совершено еще одно нападение на трансгендерную женщину по имени Ната. У нее травмы в области лица, сломан нос. Она уже выписана из больницы. По ее словам, к ней подошли двое неизвестных и спросили про еще одну трансгендерную женщину, которую упоминали матом. После того, как Ната не смогла помочь им в поиске этой женщины, с ней расправились физически. «Меня били и матерились, кричали, что должна умереть, так как родилась такой, за то, что я трансгендер», – рассказала Ната. Затем, по ее словам, она вызвала полицию, однако к их приезду нападавшие уже удалились и задержать ее не удалось. Как сообщает портал «Грузия онлайн», 14 октября было совершено нападение на трансгендерную женщину Зизи. Несколько дней назад она скончалась в больнице, нападавший на нее задержан. В Киеве прошел первый митинг движения «Рух новых сил», лидером которого является Михаил Саакашвили. Акция прошла под лозунгом «Последняя зима этой власти». По данным издания «Украинская правда», в ней участвовали несколько тысяч человек. Саакашвили, выступая на митинге, потребовал проведения на Украине внеочередных выборов. Действующую власть политик обвинил во лжи и коррупции. 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы Одесской области Украины. Свое решение политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе.
Новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе, 21 ноября, в третью годовщину Евромайдана, Украина отметила День достоинства и свободы. Именно в этот день, три года назад, украинцы собрались на акцию протеста после того, как правительство решило приостановить процесс евроинтеграции страны. За эти годы Россия аннексировала Крым, развязала агрессию на Донбассе. Президент Петр Порошенко в обращении к гражданам говорил о достижениях и напомнил, что Москва не отказалась от плана возвращения Украины в имперское стойло. Напротив, о предательстве идеалов Майдана говорил некогда близкий друг украинского президента, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Кто прав, мы спросили у гостей нашего некруглого стола, руководителя Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фисенко и директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Что что получилось у Украины за эти 3 года, если можно некие предварительные итоги?
Я думаю, что пока еще рано подводить окончательные итоги. Самое важное принципиально, на мой взгляд, то, что Украина продолжает двигаться в том направлении и направлена на решение тех задач, которые были повесткой дня на Майдане. Речь идет о европейской интеграции. И здесь удалось выполнить, скажем так, первый блок задач, по которым как раз вот тогда и были протесты. Это подписание соглашения об ассоциации, начало выполнения этого соглашения, сближение с Европейским Союзом. Мы вплотную подошли, хотя еще не получили окончательного решения по безвизовому статусу в отношениях с Европейским Союзом. Но сделать еще здесь предстоит гораздо больше, чем сделано на данный момент. Начались реформы по отдельным направлениям. Где-то есть продвижение достаточно заметное. Например, вот создана новая патрульная полиция. К ней есть определенные претензии с точки зрения профессионализма работы. Но зато в этой сфере исчезла коррупция, что очень важно. А вот в других сферах как раз проблемы борьбы с коррупцией остаются актуальными. Но то, что созданы новые антикоррупционные институты, причем они созданы с нуля и сейчас демонстрируют достаточно заметную активность. Это Национальное антикоррупционное бюро Украины, специализированная антикоррупционная прокуратура. Запущено электронное декларирование, что привело к вынужденному имущественному стриптизу бизнеса и политических элит.
И вызвало недовольство общества и критику резкую.
Я бы сказал, шок и критику. Не столько, понимаете, сами декларации не являются предметом недовольства, а вот их содержание. Вот то, что оказалось, что у наших политиков, чиновников огромные суммы налички на руках, это вызвало, конечно же, шок и критику. Но это предпосылка для контроля за их имущественным статусом. И вот в условиях, когда начинается сейчас судебная реформа, это тоже важный инструмент контроля. Но, конечно, вот очень много недовольства и разочарований. Активисты и участники Майдана хотели бы, конечно же, более быстрых и решительных перемен. Особенно в борьбе с коррупцией.
Об этом я и хотела спросить нашего гостя другого. Господин Кулыка, почему не удалось победить коррупцию? Михаил Саакашвили объявил о создании политической силы, чтобы очистить страну от коррупции. Это популярный лозунг. Сможет ли Саакашвили оседлать волну вот этого недовольства?
Давайте начнем с того, с самой коррупции. Нельзя победить коррупцию в условиях институционального политического и правового дизайна, которые мы получили в наследство от прошлого режима и постсоветскую модель управления. Это во-первых. Она заложена, коррупция заложена в составляющую алгоритма принятия политических решений, заложена в сами подходы и практики, которые используют и бюрократия, и бизнес при взаимодействии между собой. Поэтому коррупцию в этой системе побороть коррупцию просто невозможно. Поэтому надо снести, демонтировать, построить новую, и тогда можно говорить о каких-то успехах в борьбе с коррупцией. Но в условиях внешней агрессии это, конечно, утруднительно. С другой стороны, понятно, что есть механизмы, которые запущены сейчас, я согласен с Владимиром, есть и судебные решения, но их слишком мало. И даже если, скажем, можно хвалить деятельность Генеральной прокуратуры или Национального антикоррупционного бюро, то их следствие не приводит к реальным посадкам коррупционеров, потому что судебная система как раз у нас отстает в реформировании и в вопросах очищения коррупционеров. Наоборот, судебная система превращается в некую закрытую корпорацию, которая не допускает изменений и всячески пытается самовосстановиться в качестве закрытой кассы. Что касается Саакашвили достаточно сложный человек для командной игры. Сейчас он начал кампанию по созданию собственной партии, но перед этим он был участником процесса по созданию партии «Хвыля». Когда же ему пытались говорить о том, что необходима командная игра, его же соратники по партии «Хвыля», он с ним разошелся, сейчас делает собственную партию. Я не знаю, с кем собирается объединяться, кто пойдет под его знамена, но отсутствие такой командной игры, там, где он не единоличный лидер, я думаю, что сыграет с ним злую шутку, и у него будут проблемы, потому что он строит лидерскую партию. А сейчас запрос на лидерскую партию, я не знаю, какой процент в процентном соотношении, но многие думающие люди и многие думающие политики, представители гражданского общества, хотят не лидерскую партию, а партию партнерства и доверия. Вот здесь у Саакашвили будут проблемы.
Саакашвили привез в свое время из Грузии команду молодых реформаторов, которые обещали украинскому обществу быстрые кардинальные преобразования и реформы. Впрочем, никто из них не задержался во властных структурах. Из генпрокуратуры ушел Давид Саакварелидзе, Хатя Деканоидзе ушла из национальной полиции, Эко Зуладзе и так далее. Конечно, самой громкой была отставка самого Саакашвили. Почему Саакашвили не удалось сработаться с украинским политическим классом и не получилось постепенных преобразований?
Во-первых, вот я согласен с Виталием, что не было командной игры. И вот воспринимать в Украине команду Саакашвили, которая бы работала как команда по реформам, это совершенно не так. Часть людей из грузинской команды, если использовать этот термин, пришла еще до назначения Саакашвили. Саакашвили еще не было в Украине, а уже была Экозгуладзе. Вот она успешно очень работала. И заметьте, она ушла по семейным обстоятельствам задолго до отставки Саакашвили. Она сделала очень успешно, вот это может быть один из немногих успешных примеров на работу представителей грузинской команды. Вот она сделала успешную работу по созданию патрульной полиции. Хакия Деканаидзе, насколько я знаю, не хотела уходить и ушла в какой-то мере под давлением Саакашвили. Саакашвили как раз призывал к такой коллективной отставке. И ее роль была, на мой взгляд, менее значима, чем роль Экизгуладзе. А был еще министр Квиташвили, который тоже был назначен еще до прихода Саакашвили. И вот его работа была не очень удачной, скорее провальной. Турелидзе где-то был активен, вот, в частности, в борьбе с коррупцией внутри генпрокуратуры. Но в итоге вот он вошел в конфликт с бывшим генпрокурором Шокиным. И он не сам ушел, его уволил Шокин. Что, собственно говоря, на мой взгляд, и стало спусковым крючком на началом процесса ухода самого Саакашвили. Тогда Саакашвили очень обиделся и сам был на грани ухода весной этого года. Но некоторые люди еще остаются из вот этого грузинского десанта. Замглавы НАБУ, я сейчас не помню его фамилию, но он работает пока, в отставку не уходил, насколько я знаю. Да, поэтому кто-то работает, кто-то ушел. Командной игры там не было по реформам. Саакашвили...
Отдельная тогда, политическая игра может у него получиться сейчас? Он добивается досрочных парламентских выборов. Он обещает стать могильщиком этой коррупционной системы. Люди ему поверят?
Ну, знаете, обещать можно все, что угодно. Что касается протестных настроений, настроений недовольства, то у нас хватает и других претендентов на роль организаторов и лидеров этого протеста. Вот сейчас Юлия Тимошенко атакует президента. Ее рейтинги намного выше, чем у Саакашвили. Электоральные рейтинги. К Саакашвили вот отношение такое парадоксальное. Ему доверяют больше 20% населения. Это достаточно высокий показатель. Это при том, что у нас две трети никому не доверяют. Но голосовать за него сейчас и за его партию, вот по данным последних опросов, которые были в начале ноября, правда, еще до отставки Саакашвили, голосовать за его партию готовы были всего лишь 3% населения. Вот это очень показательно. То есть доверяют, ну, те люди, которые как бы вот были сторонниками Майдана, но при этом голосовать за него готово лишь небольшое число людей. Мне кажется, что вот конфликтность, какой-то эгоцентризм Саакашвили, они от него отталкивают часть людей, которые хотят действительно реформ в Украине, хотят политических изменений. И Саакашвили, вот тут я согласен с Виталием, ему действительно надо осваивать и логику командной игры, искать партнеров и союзников.
Что это значит в украинском контексте командная игра? Он пытался играть, он был в команде президента Порошенко, у него не получилось.
Да, могу дать ответ, почему не получилось. Хотя, насколько я знаю, Порошенко предупреждали, что дело может закончиться конфликтом. Я думаю, здесь главная проблема сугубо психологическая. Саакашвили сторонник таких радикальных революционных изменений, быстрее, используя иногда авторитарные методы, которые он использовал в Грузии. А Порошенко сторонник более таких умеренных и эволюционных подходов. Он скорее пойдет на компромиссы по каким-то вопросам, нежели будет вот так вот, что называется, рубить с плеча. И вот в конце концов это и привело к разрыву между ними.
Господин Фисенко отметил, что две трети украинцев не доверяют никому, ни одному политику. Собственно, в свое время и во время Евромайдана этот протест начинался под лозунгом протеста Майдана без политиков. Что изменилось за эти годы в смысле качества политики украинской?
Ничего не изменилось. Я бы не сказал, что вот полностью ничего не изменилось, но вот почти ничего. То есть пока эти изменения невидимы. Это изменения в тех, которые относятся к определенным иллюзиям. Вот иллюзии исчезли. Иллюзия на помощь Европейского Союза, иллюзии на помощь Америки. На Востоке это иллюзия на помощь России. То есть вот эти иллюзии исчезли. Это хорошо. С другой стороны, исчезают иллюзии патернализма. Потихоньку, чуть-чуть, посекторально, по небольшим группам, но не тоже происходят эти изменения. Эти люди тоже исчезают.
а качество управления принятия решений, даже качество законопроекта ухудшилось. Действующая система, действующая модель фактически исчерпала свою эффективность. Поэтому сейчас многие говорят о необходимости поиска новой модели, нового институционального дизайна для Украины, некой новой модели развития. Потому что то, что сейчас есть, не устраивает никого. Ни низы, ни верхи. И поэтому есть недоверие. Поэтому лозунг «Майдан без политиков» тогда, в 2013 году, и сейчас поиск некого субъекта вне политического процесса или некой антипартийной, антиполитической, антиэстаблишментской партии, как бы это ни парадоксально ни звучало, в среде гражданского общества, это вот синдром или там специфическая черта нынешнего времени. Тот, кто будет сейчас позиционироваться как оппозиция к политикуму в целом, как что-то иное для политического класса, тот получит и поддержку населения, потому что недоверие к политикам очень большое.
Еще один вопрос, очень важный, в третью годовщину Евромайдана. Почему не доведено до конца расследование расстрелов на Майдане? Насколько общество удовлетворено положением дел?
Категорически не удовлетворено, это видно и по опросам, и по настроениям, по публикациям. Доведенных судебных решений с посадками, с окончательной точкой в этой истории нет. Но вот появляется все больше вопросов и в отношении участников расстрела, в отношении тех, кто давал приказы, и в отношении, знала ли оппозиция об избиении студентов перед 30-м числом или не знала, в отношении того, кто был замешан и кто давал последние приказы и в расстреле, и в других преступлениях против прав человека и человечности на Майдане. Много вопросов, на которые власть пока не дает ответа. И вряд ли сейчас в действующей конфигурации, когда судебная система не реформирована, удастся получить от нее ответ. Но, с другой стороны, есть обращение в Международный криминальный суд. Я пессимист в отношении того, что будет юрисдикция Международного криминального суда в отношении Майдана, но надеюсь, что хотя бы в отношении Крыма и в отношении Донбасса юрисдикция будет распространена и там и будет проведено расследование. В отношении Майдана здесь вопрос точечного давления, давления гражданского общества на недопущение возврата на должности судей, которые судили активистов Майдана. В отношении тех средних исполнителей, отдававших непосредственно приказы нажимать курок в системе МВД и СБУ, того времени, это в отношении чиновников администрации президента и других ведомств, которые были замешаны непосредственно в подготовке к плану разгонов, зачисток и так далее. Это постоянный контроль и готовность к прямому уличному давлению на органы, принимающие решения. Только таким образом можно добиться результата.
Внешнеполитическая ситуация остается, ну, скажем так, турбулентной. Обещает быть. В ближайшие годы избран новый президент Соединенных Штатов, который делал определенные жесты в отношении России. Мы посмотрим, какой будет политика в отношении Украины, Грузии. Турбулентно в некоторых европейских странах. Есть ли некое разочарование в темпах европейской интеграции? Вы говорили, что возврата в сторону России не будет точно, но может возникнуть украинский мягкий изоляционизм. Что это такое?
На мой взгляд, такой риск действительно есть. Если Европейский Союз, часть европейских элит, не только пойдут на какую-то сделку с Россией и будут и про аннексию Крыма, и про то, кто был инициатором войны на Донбассе, если они будут тормозить искреннее стремление Украины присоединиться к единой европейской семье народов, тогда, конечно же, может породить определенные изоляционистские настроения хотя бы у части украинского общества. Такое, к сожалению, возможно. Но, скорее всего, произойдет просто рационализация и прагматизация курса на европейскую интеграцию. То есть будут формироваться такие отношения, которые бы позволили использовать европейскую интеграцию в качестве драйвера реформ в Украине, некого внешнего стимула для продолжения реформ внутри Украины, направленных на европеизацию украинской политической системы, формирование новой правовой системы. Я не совсем согласен с Виталием в том, что ничего как бы не произошло, а вот только мы от иллюзий избавились. Далеко не от всех иллюзий избавились, кстати говоря, и я не сторонник новых иллюзий. Я не думаю, что какая-то одна политическая сила в ближайшей перспективе победит на выборах, получит мандат доверия большей части украинского народа. Украинское общество очень плюралистично, поэтому не будет вот такого как бы монопольного делегирования права на реформу и модернизацию какой-то одной политической силе. А вот внешнее давление, внешнее влияние, оно значимо. Но переоценка отношений с Евросоюзом при сохранении европейской интеграции, я думаю, вот что-то подобное будет. Что касается Штатов, то, мне кажется, Украина будет действовать достаточно гибко. Будут пытаться установить контакты с командой Трампа. В республиканской партии, в в том числе и в окружении Трампа, мало искренних сторонников Украины. Поэтому вероятность того, что поддержка Украины сохранится, но при определенной, возможно, коррекции отношений с Россией, я думаю, что вот здесь что-то подобное может быть. Ну и, конечно, много зависит от того, как будут выстраиваться отношения между Трампом и Путиным.
Это был разговор об эволюции идеалов Майдана за последние 3 года с руководителем Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко и директором Центра исследований проблем гражданского общества Виталием Куликом. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Федеральный проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате составили национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации 2016. Северная Осетия оказалась в десятке наименее пьющих регионов России. В прошлом году республика занимала 11 место в аналогичном рейтинге, сейчас переместилась на 9. Означает ли это, что осетины в действительности стали меньше пить? Далее Жанна Тарханова.
Руководитель экспертно-аналитического центра при Общественной палате Кирилл Акимов пояснил, что во время работы над рейтингом был проанализирован объем продаж 10 видов алкогольной продукции. Среди критериев оценки и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя. Такие показатели отражают криминогенную ситуацию в регионах, что сказывается на их трезвости. Итоговый балл для каждого региона вычисляется путем сложение позиции по каждому из критериев. Общественный деятель Тамерлан Цумаев считает доклад совершенно обоснованным, поскольку в Северной Осетии, по его мнению, стали пить меньше, говорит Тамерлан Цумаев.
Потому что по своему опыту, вот бывая на свадьбе, похоронах и так далее, среди молодежи уровень потребляющих эту гадость, я замечаю резкое снижение интереса молодежи к алкоголю. Очень резкое снижение. То есть, я же так какой-то еще показатель, что это только за счет вот, старшего поколения. А молодежь, наша остинская молодежь, к счастью, абсолютно утрачивает интерес к алкоголю. Внимание молодежи к своим корням, к своим традиционным ценностям, общество как-то мобилизуется, и свои иммунные системы включаются, и, очевидно, это выражается и в том, что молодежь вот стала более избирательно относиться к разным одурманивающим средствам и так далее, и больше занята действительно духовным самосовершенствованием.
Вместе с тем, мой собеседник указывает на возросшую популярность крепких спиртных напитков среди слабого пола. Связано это, по его мнению, с ухудшающейся социально-экономической ситуацией, бытовыми и личными проблемами.
Ответная реакция на ухудшение экономической ситуации, какая-то безнадега и так далее, повергает женщин в стресс.
Жительница Владикавказа Залина считает, что в компаниях, цитата, как пили, так и пьют, меньше пить не стали. Комментируя рейтинг «Трезвой России», она объясняет ситуацию более ответственным отношением к требованиям закона. По ее словам, многие люди остерегаются садиться за руль выпившими. В вопросах дороги и машины, по словам Залины, жители Северной Осетии подходят крайне осторожно. Еще одна жительница Владикавказа Алина говорит, что уровень потребления алкоголя не снизился, цитата, «больше стало самопала и нигде это не фиксируется», продолжает Алина.
Они вообще статистику с чего берут? Это вот по продажам судят, да? И они смотрят, сколько продается спиртного. Ну, естественно, продается меньше, потому что оно подороже. Ну, в лучшую сторону я вообще не наблюдаю. Вообще, просто если раньше люди могли заехать и взять какого-нибудь цеха там, да, или там где-то заказать, то сейчас этого всего нет. Сейчас это кто-то где-то добывает, ну, неофициально, черти как, и люди травятся. И... Они что думают, у нас резко возникла, выросла сознательность у населения? прям.
Тамерлан Сумаев отмечает, что Осетия – алкоголь-производящий регион, где уже выработалась культура обращения с крепкими напитками.
Культура обращения с алкоголем. И они уже знают, как себя вести с этим. Вот Осетия тоже. Она насытилась на первых порах, когда вот здесь пошли, когда водка полилась рекой.
Владикавказец Ахсар также считает, что в Осетии стали меньше пить на традиционных массовых мероприятиях. Связывает он это с популяризацией здорового образа жизни и спорта.
Неинтересно стало пить, да. Люди понимают, что это бесполезная вещь. А те люди, которые пили, их уже никто никуда не приглашает. То на праздник стараются не приглашать тех людей, которые пьют. За праздничным столом.
Замер трезвости регионов проводится во второй раз. Новые данные отличаются от прошлогодних из-за изменения методологии подсчета. В исследовании 2015 года эксперты учитывали объем продаж только водки и пива. В этот раз исследователи обратили внимание на статистику продажи водки, ликера, водочных изделий с содержанием спирта до 25% и выше, коньяка и коньячных напитков, натуральных и игристых вин, различных винных напитков, пива и медовухи. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
25 ноября отмечался Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. В пятницу в Тбилиси прошло шествие представителей движения женщин. Нашим гостем недели была Лела Цискаришвили, исполнительный директор Центра по реабилитации жертв пыток. О положении женщин в Грузии с ней беседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
В чем состоит главная проблема в Грузии в отношении к женщине?
Спектр проблем огромный, да, но базовая проблема этого состоит в том, что уровень насилия над женщинами, да, намного выше, нежели об этом говорится. Очень многие женщины боятся, очень многим женщинам стыдно об этом говорить. Очень многие женщины даже не знают, что они жертвы насилия, да. И при этом, как бы, это не только семейное насилие, но в общем насилие над женщинами. И когда вот в семьях растут маленькие мальчики и девочки, да, которые видят, что насилие имеет место над их матерями, да, когда в школах идет насилие над девочками, да, ну, наверное, над мальчиками тоже, но как бы порочный круг получается, да, насильственного общества. И как-то до сих пор мы не смогли этот порочный круг разорвать. И очень много нужно для этого сделать. То, что сделано до сих пор, это как бы старт, начало, но абсолютно недостаточно.
Только что вы упомянули о насилии даже над девочками в школе. Мне кажется, что роль традиции в отношении к женщине, вот как вторичному существу, уже должна была отойти давно на последний план. Почему они все же так сильны в Грузии? И вот вы говорите, что даже девочки переживают это с самого детства. Для меня удивительно, вот что мы можем в той же школе считать примером насилия над девочкой? По-моему, уже давным-давно нет того, что, допустим, кто-то дергает девочку за косы, даже не говоря о чем-то другом. В чем проявляется это насилие? Мне кажется, что любая девочка может дать отпор сегодня в школе обидчику.
Если хотим обширно на проблему посмотреть, хотя бы тот факт, что Грузия в Восточной Европе на первом месте находится в контексте селективных абортов, да, что аборты делают, когда на девочках беременны, да, это уже как бы показывает глубь проблем и серьезность того, что отношение к мальчикам и к девочкам, даже к негодившимся девочкам, не одинаково в обществе. И из-за этого даже вот в школах девочек, может быть, они-то за собой могут постоять, да, но от них ожидается то, что они будут как бы смиренными, послушными и так далее. Например, в некоторых регионах Грузии очень серьезная проблема ранних замужеств. Когда девочки, когда им по 14-15 лет, они из школы уходят и их замуж выдают. Да? В некоторых регионах Грузии это довольно-таки часто случается. Даже если не часто случается, мы должны на это так остро реагировать, чтобы совсем это не случалось, понимаете? Чтобы положение и состояние девочек и мальчиков было одинаково. Да, вот недавно были результаты исследования, что женщины зарабатывают за 40% меньше, чем мужчины. Вот в этом тоже выявляется серьезная проблема. Главная проблема – это вот патриархат, который в нашей культуре, да, и в нашей традиции. И как бы из-за патриархатов не сложно и девочкам, и женщинам добиваться того, что намного легче мужчинам добиться. И при этом самая плохая черта этого патриархата, я бы сказала, что сами женщины очень часто не солидарны с женщинами. Сами женщины считают, что мужчины как бы выше их, и мужчинам больше они должны от жизни получить, нежели женщины. Да сами женщины выращивают своих девочек так, чтобы они были послушными мужчинами, смиренными тем, что женщины, девочки первостепенные, а мужчины как бы первостепенные. Это очень глубинная, как бы, да, историческая традиционная проблема, и с этим нужно, с одной стороны, бороться, а с другой стороны, как бы, образованием вот эти наши внутренние установки постепенно менять.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.